Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Это программа, которую мы делаем совместно с Натальей Ивановной Басовской. Я Алексей Венедиктов. Я задал вам вопрос. Кто является, по мнению Натальи Басовской, бабушкой средневековой Европы? Собственно, об этом человеке есть и глава в книге «Эхо истории» на «Эхо Москвы». Это была наша первая передача. Элеонора Аквитанская, жена английского короля Генриха и мать Ричарда Львиного Сердца, принца Джона, для тех, кто знает в основном его по Вальтеру Скотту. Вот она действительно бабушка средневековой Европы. И книгу, нашу книгу «Человек в зеркале истории» вы можете выиграть. И выиграли у нас следующие, ответившие первыми правильно, Андрей, чей телефон начинается на 674, Михаил 708, Елена 663, Катя 442, Арсений 759, Сергей 019, Андрей 280, Валерий 344, Денис 916 и Гена 660. Если вы получите ее сегодня или завтра на «Москвиче», то послезавтра подпишите ее у Натальи Ивановны Басовской в магазине «Библиоглобус», что на Мясницкой, 18 часов. Это будет, напомню, вам в понедельник. Мы возвращаемся к Копернику, и так он после учебы вот этой возрожденческой учебы вернулся куда-то туда, на север Польши.
Я уверена, что он вернулся к дяде. Он не считал себя вправе после всей заботы, которую дядюшка о нем проявил, после того, как дядюшка добыл ему эту должность каноника капитула как раз в этих самых краях, и не вернуться к нему было бы непорядочно. А вот непорядочных поступков за Николаем Коперником как-то незаметно. Он несколько лет жил при дяде, епископом уже стал дядюшка, видным человеком, настолько видным, что, например, в 512 году присутствовал вместе с дядей Лукой Вочинроды в Кракове на венчании короля Польши Сигизмунда I, а затем на коронации молодой королевы. Это было большое, крупное государственное событие, и приглашение туда было большой честью. Но при возвращении именно оттуда, в пути, дядюшка заболел. Тяжело заболел. Ему говорили, что надо остановиться, подлечиться. Но как многие уже пожилые люди, он говорил, нет, только домой, только домой. До дома он доехал и очень быстро скончался, хотя Николай был при нем, Николай его любимец, Николай, пытающийся помочь ему медицински и помогавший не раз.
То есть человек, который всю жизнь его тянул, прикрывал, оплачивал. Да, он
этот человек ушел из жизни. И Николай едет в Фромбург, тот самый Фромбург, где, конечно, он долгие годы проведет кем-то вроде затворника, хотя не полностью, не до конца. Он уже 15 лет числится вот этим членом, каноником, членом капитула. Ему пора внести какой бы реальный вклад, он уже не при дяде. И он в этот старинный городок на берегу Балтийского моря, который городом был с 13 века старинный, где собор 14 века приезжает и поселяется в башне. Вот что поразительно. Есть такие выразительные детали, которые очень западают и очень отражают характер, особенности той личности, о которой мы говорим. Поселяется в городской башне близ собора. И эта башня крепостной стены, она, как он сам говорил, он поселился поближе к звездам. Она создает ему некие условия для наблюдений за звездным небом, который все больше и больше его волнует. Его одиночество очень усиливается. Он прибыл туда вот в 512-м сразу после смерти дядюшки. Он там живет. Но в 516-м его одиночество становится еще более глубоким. Умирает его любимый брат Андрей, который после Италии заболел некой загадочной и очень считавшейся заразной болезнью, чем-то, как пишут, вроде проказы, и видеться уже с ним было нельзя. И он уходит из жизни. И в конце концов Коперник остается одиноким. Но он формулирует себе три цели в жизни и следует дальше всю оставшуюся жизнь этим трем целям. Как можно более добросовестно исполнять долг церковного пастыря. Но доктор канонического права – это факт, и все равно церковный пастырь. Никогда не отказывать в медицинской помощи неимущим. И третье. Все оставшееся время посвящает научным занятиям.
Так, давайте напомним, что Николай Коперник, видимо, не стал священнослужителем.
Видимо, нет. Прямых данных об этом нет. Но, во всяком случае, вот эта должность каноника, она тоже... Это служение церкви. Но не такое прямое, как священник. Но надо сказать, что жизнь не позволила ему сразу полностью сосредоточиться на третьем пункте. Потому что те обязанности, которые он таки взял уже на себя теперь, они заставили его кое-что делать и для города Фромборга, и для короля Польши даже. Какие же именно вещи? Вот он тут себя и проявил всесторонним человеком Возрождения. Ему предложили принять участие в реформе, монетной реформе. Монета становится неполноценной, неполновесной, это очень опасно для государства. И он пишет трактат о чеканке монет в 1519 году. И формулирует открытый им закон. Мне очень нравится, он сегодня так актуально все звучит. Худшие деньги вытесняют лучшие. И пишет, между многими бедами, угрожающими царством и республикам, особенно важны четыре. Раздор, смертность, неурожай и упадок стоимости монеты. Три первые причины очевидны и известны всякому. Что же касается четвертой причины упадка стоимости монеты, ну, читай, валюты, то многие не обращают на нее внимания именно потому, что она вредит государству не вдруг. Она оказывает вредное действие мало-помалу, как бы в тайне. Когда Сигизмунд, король Сигизмунд, принял соответствующее постановление о реформе монетной системы...
То есть ему шел запрос королевский, да?
Да.
На него вышли королевские чиновники.
Предложили принять участие как человеку очень ученому.
Вот в этом провинциальном городе Фромборг.
Как человеку очень ученому. Он предложение сделал. Так вот, когда вышли соответствующие указы Сигизмунда, там нашли прямые формулировки из трактата Николая Коперника, вот, который я цитировала сейчас. И это не все. И это не все. Ему делают, как толковому, образованному человеку, разные предложения, и одно из них самое потрясающее. Он, как Леонардо да Винчи, он и инженер. Он в своем родном Фромборге построил, как ее называют в литературе, гидравлическую машину, что-то вроде системы, поднимающей воду на достаточно большую высоту, какую-то простую, гениальную...
Ну, скажите уж честно, водопровод.
И она обеспечивала работу водопровода.
Не как Рим, акведуком падения вниз, а подъем воды,
С помощью машины. А потом она по трубам, с помощью таких ковшей, восторгом изучала эти ковшики, эти рисунки. До начала 19 века она еще сохранялась. И водой был обеспечен весь Фромборг. 300
лет она работала, 300 лет.
А потом я нашла еще сведения о том, что и в других городах было установлено это самое устройство. И есть версия, что при его личном участии. Это типичный человек Возрождения. А если вспомнить, что еще при жизни дядюшки он опубликовал некие переводы с византийского, с древнегреческого, греческого на латынь. Перевод с древнегреческого на латынь византийского писателя Феофилакта Симакаты. Это такие нравоучения, художественные, метафорические. Это показывает, насколько разносторонен он. Но предел этой разносторонности, когда случается обострение отношений с орденом, Тевтонским орденом, давним врагом, давней опасностью для Пруссии, где они в свое время истребили пруссов. Это племя, населявшее, автохтонное племя, населявшее эту область, где постоянно шла борьба между орденом и Польшей, чья все-таки эта область. И когда возникла эта опасность...
Новая война, грубо говоря.
Война, то Николаю Копернику опять-таки поручено, ну, прямо скажем, обществом, церковью, населением, которому он сочувствует, помогать обороне Фромборга и некоторых других городов польских от этой тевтонской опасности. И он себя проявляет очень деятельным, очень энергичным. Он все это делает. Он преуспел как советник по реформе. Он преуспел как организатор обороны епархии от Тевтонского ордена, а также родного города. И все-таки он хочет все это оставить. Он даже ездил на переговоры с гофмейстером, то есть главой Тевтонского ордена, которого все боялись. Это страшная фигура. На переговоры ездил Коперник. Он все это может, но душа его тянет его к тем самым звездам, которые так неплохо видны из его башни.
А про реформу календаря вы специально умолчали?
Не специально, потому что перечислить все. Вот я хотел процитировать его, эту литературную
произведение. Нет, я просто чувствую, что вы хотите уже идти вот к его системе, а там была еще такая интересная история,
это подготовка.
Да, слух обо мне прошел по всей Европе Великой, и когда римский папа начинает реформу юлианского календаря, правда, эта реформа пойдет уже после смерти Коперника через 50 лет, в 1582 году, он пишет письмо, вернее, предлагает. Римский двор предлагает, зная, что Коперник замечательный астроном.
Молва пошла.
Да, молва от Фромборка до Рима. Принять участие в реформе юлианского календаря. Поправить календарь. Он не хочет. Отказать папе в то время.
Он и на собор не прибыл. Его пригласили на собор, а под какими-то мягкими предлогами дальности и здоровья
нога заболела.
Он не поехал на собор. Ему не хотелось быть служителем Рима. Как потом выяснилось, очень скоро уже выяснится, он не хочет быть. Начинается борьба реформации, контрреформации. Он не хочет быть ни на стороне ни Лютера и лютеранства, ни быть горячим таким поборником и служителем Римской католической церкви. Он хочет служить Вселенной и звездам. И вот из этой своей башни наблюдает звезды.
Реальной башни. Реальной башни.
Не из слоновой кости.
Да-да, реальная камень. Башня. Да.
Причем инструменты для наблюдения звездного неба он изготовил своими руками. Как потом, через 90 с лишним лет, изготовит Галилей, примерно через 90 лет. Первый телескоп собственными руками. Но инструменты Коперника были трогательно наивно простыми. Это просто самодеятельный инструмент, который не мог дать ему очень точный, большой точности наблюдений. И Николай Коперник прекрасно знал, что его наблюдения с поправками, его цифры, математические, астрономические результаты надо принимать с осторожностью. Но все равно он ведь систему свою, которая перевернула тогдашние представления о Вселенной, он ее осмысливал не чисто физически, но и физически, и философски. И так пошла молва о том, что в маленьком этом городе живет человек, столь сведущий в астрономии, как и в кое-каких других делах, что стоит к нему обратиться, заинтересоваться, что же он там такое делает. Видимо, к 30-м годам Коперник уже вполне, к 30-м годам 16 века, он вполне осознал и сформулировал главную сущность своего учения. А сущность, в общем-то, проста, мир наизнанку. Согласно принятой системе, которую назвали Птолемеевской, восходящей к древнегреческому астроному Птолемею, принятой всеми, считавшейся абсолютной, Клавдий Птолемей, древнегреческий ученый II века нашей эры. В Александрии он жил и творил. И написал великое математическое построение астрономии в 13 книгах, которое вошло в историю под арабизированным названием, арабы его как бы переименовали, Альмагест. Этот Альмагест, как и труды Аристотеля, были какой-то астрономической и математической Библией до времени Коперника. Мир устроен именно так, а именно геоцентрически.
Земля центр,
неподвижная, да. И она центр Вселенной. Неподвижный центр Вселенной. А, надо сказать, что задолго до Птолемея, за 1500 лет до него, были догадки, и они высказывались, что, тоже греками, что Земля движется вокруг Солнца. За 4 века до него, я оговорился. А 1500 лет господствовал все-таки Птолемеевская система. Это был такой Аристарх Самосский. И имя его было известно. И в труде Коперника, первоначальной версии, упоминался этот Аристарх. А потом из осторожности, видимо, вычеркнул. Коперник все осознал. Осознал переворот в представлениях о Вселенной. И он откровенно опасался это громко высказать. Его гениальный труд, видимо, уже был готов. «De revolutionibus orbium celestium» – «О движении небесных сфер», переводит на русский язык традиционно. Но он держал его под спудом. Молва знала его другое, маленькое сочинение, комментарии такие, комментарийчики к собственному гениальному труду. Но они разлетелись сразу среди ученых людей. Ведь это действительно сенсация. Мир наоборот. Надо сказать, что вот как прежде чем судьба его труда будет прозвучит, мы этим завершим, что осторожность была присуща, видимо, его натуре. Скажу те малые крохи, которые я нашла о частной жизни Коперника. По-видимому, каноник, член капитула, как и священник, не должен был жениться. Может быть, запрет был не таким строгим, но в отношении каноников епископы высказывали неудовольствие, если они заводили жену. У Коперника жены не было. Но долгие годы с ним жила экономка. И, как писали современники, у многих были такие экономки. Экономка Анна Шиллингс и привычно вела его хозяйство. И вот в 1539 году, за 4 года до смерти Коперника, ему за 60, очередной епископ проявил недовольство этим фактом, что она проживает в его доме. Для него это был страшный удар. Потерять человека, с которым прожил долгие годы, и разрушить свой относительно спокойный быт. Он пытался попросить, чтобы этого не было, епископ настаивал, и тогда Коперник не только отстранил ее от дома, но и написал страшно унизительное покаянное письмо к епископу. То есть он опасался, он боялся любых преследований. Так если за экономку вот так, то что может быть за этот суперреволюционный труд? И вот в 1539 году, за 4 года до его кончины, к нему приехал немецкий математик Георг Иоахим фон Ляухен, вошедший в историю под прозванием Ретик.
Ретик, да.
Профессор математики из Вюртемберга. Прослышав о славе Коперника, о том, что у него какие-то удивительные, гениальные мысли, знает его маленькое сочинение, комментарии, которые из рук в руки переходили в рукописном виде, он приехал, познакомился, привязался к Николаю Копернику, стал его вернейшим, ну, как бы вот правой рукой, учеником, сторонником, написал просто какой-то восторженный трактат о его труде, который Коперник не хочет публиковать. Трактат, панегирик он написал. Все еще больше захотели увидеть книгу. А он все опасается ее издать. И вот Ретик уговаривает, убеждает, что книгу надо издать. Он опасается. Правда, папство, которое тоже уже папы прослышали об этом, неожиданно спокойно отнеслись к этой книге. Сам Коперник старался представить, что это...
У них другой враг был, на самом деле.
Да, они были
отвлечены. В то самое время протестанты.
Они были отвлечены и отнеслись довольно равнодушно, как к чему-то чисто теоретическому, чисто гипотетическому. А вот, между прочим, Лютер и его сторонник Меланхтон отнеслись очень нетерпимо. Лютер просто назвал Коперника дураком. Этот дурак утверждает, что Земля движется. Это что ж такое? Это как это может быть? А Меланхтон написал очень смешно. Уймите этого сарматского мыслителя. Для него сармат, поляк, это что-то вот говорит о том, насколько их воспринимали как глухую отдаленность от центра интеллектуальной жизни. Итак, он все равно страхуется, он боится издавать эту книгу. Что же в ней такого было самого страшного? Приведу некоторые. Так, как он сам говорил, он изложил 6 аксиом. Аксиом – это, как мы знаем сегодня, то, что не требует доказательств. Он на всякий случай называет это аксиомами, чтобы в случае чего сказать, доказательств-то нет, да у него их и не было, полнейших эмпирических, скажем, оснований. Первое. Для всех небесных тел и орбит существует только один центр. Второе. Центр Земли не является центром мира после 1500 лет господства концепции Птолемея. Третье. Все планеты, ну, видимые, конечно, обращаются вокруг Солнца и так далее. Те движения, которые мы видим на небе, не являются следствием движения неба. А мы ведь видим, нас глаз обманывает, но следствием движения Земли. Как в это поверить? Мы обращаемся вокруг Солнца так же, как и всякая другая планета. Это сокрушительная концепция, которая должна просто разрушить тогдашнее мировидение. А если оно со времен переделанного церковью, отредактированного Аристотеля, а затем Птолемея, санкционировало церковью, ну, конечно, это революция. А он не хочет быть ни революционером, ни мучеником, как Джордано Бруно. Ведь Бруно знал, что за это, и особенно за его мысль о множественности миров, это развитие идеи Коперника. Он может попасть на костер. И попал. Галилей с знаменитым преданием, а все-таки она вертится, остался при убеждении, что Коперник прав. До конца правоту Коперника докажет Кеплер. Это будет еще позже. И после и Бруно, и Галилея. Это, но все-таки это подрубленные устои мировидения. Надо сказать, что так долго он колебался и сомневался, и так страховался, что книга вышла, ну, буквально, в последние минуты его жизни. Он посвятил свой великий труд на всякий случай об обращении небесных сфер римскому папе Павлу III. Вот это его попытка быть в углу и страховаться в башне. Он долго противился ее изданию, наконец передал
Литику. Там очень смешно было, что он давал читать своим друзьям манускрипт книги.
Да.
Манускрипт книги, вот знаете, как список.
И забирал обратно.
И забирал обратно.
Вот это страх. И страх совершенно обоснованный. Да. И, наконец, после убеждения со стороны Ретика и друга Коперника Тедемана Гизе, епископа, был такой очень прогрессивный епископ, он решился, передал рукопись Ретику, сказал, издавайте. Издание вышло в Нюрнберге с предисловием, которое не было подписанным, но известно, что его написал теолог-математик Сиандер. Он хотел еще больше подстраховать Коперника, и в сущности в предисловии перечеркивал смысл книги, подав ее в предисловии как, ну, чуть ли не шутку, игра ума, чистая абстракция. Коперник к этому предисловию отношения не имел. Ему принесли эту книгу, когда он умирал. И как писали его ранние биографы, они выслушивали каких-то очевидцев, он взял ее в руки, он как будто бы внешне, вот он этому возрадовался, вот он счастлив, что книга есть, но, как пишут очевидцы и передают, а потом ранние биографы, его мысли были уже далеко. Но, во всяком случае, он прожил долгую жизнь. Мирно ушел из этой жизни своей смертью.
И даже могила потерялась на 500 лет.
Да, в очень многих трудах пишут, что он похоронен в Торуне. А оказывается, да. в его родном Фромборге.
То есть он был в глазах современников при жизни один из многих ученых, чудаков, может быть, врачей, астрономов.
Он предпочитал таких... сохранить именно этот образ. Вот, например, сохранились в архивах, и очень интересно, многое в библиотеке университета Упсала в Швеции, интереснейшие автографы Коперника, вот некоторые его рецепты, написанные его рукой. И они показывают, что это человек, живущий в эпоху Возрождения, где чисто возрожденческие идеи, а опирались они на Авиценну еще, с чем-то чисто средневековым. Ну, например, гвоздика, анис, кардамон, корица, смола, шафран, сок алоэ и так далее. А вот рецепт из 22 ингредиентов, и мы здесь увидим средневековье. Лимон, шафран, жемчуг, смарагд, рог единорога, золото, серебро, красный коралл и так далее.
Это рецепт чего?
Это настойка.
Настойка
для укрепления здоровья, довольно опасная в сущности.
Рецептик.
С металлами.
Подкиньте рецептик.
С металлами и минералами. Средневековье было очень увлечено этой идеей. То есть, во всяком случае, он не боялся оставить такие вот следы в медицине, в водоснабжении, в литературе. А своего собственного супергениального труда таких рецептиков немало. Ну, водопроводов много меньше, но все-таки Леонардо тоже представлял себя инженером. Но самого главного, чем он остался в истории, создателем этого перевернутого и принятого затем всем человечеством взгляда на мироустройство, на устройство Вселенной, этого он сам боялся.
И надо напомнить все-таки, что церковь-то опомнилась потом. Потом церковь опомнилась и включила этот труд, который он так прятал, в индекс запрещенных книг.
Конечно.
Но это было потом. Ему
ведь
уже было все равно.
Когда он писал эту книгу и боялся издать, уже был сожжен Янгус. Ясно. Но Янгус наносил прямые удары прямо по церкви. Но, может быть, еще страшнее нанести удар по санкционированному церковью, мировидению, видению Вселенной. Это, наверное, еще страшнее. И потому включенная туда, она была исключена из индекса запрещенных книг только в 1834 году. Памятники Копернику начали ставить в XIX веке. Гениальная картина Яна Матейки, которую вот можно было здесь видеть в экранах студии, тоже сохраняет его образ. Шло время, и человечество не охладевало к его открытиям, а как бы впитывало их все глубже, и, сопоставляя время, в которое он жил, с масштабом открытия, отдавало ему все большую и большую дань уважения.
Это вот был такой затворник, скажем так, Николай Коперник, герой нашей сегодняшней передачи, а с Натальей Ивановной Басовской. Спасибо и до встречи через неделю, Наталья Ивановна.
До свидания.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.